Районы, кварталы.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Эхо Перми», программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и в гостях у нас сегодня наш постоянный эксперт Андрей Люшков, директор агентства недвижимости «Ларец». Андрей, добрый день.
Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Несколько тем к обсуждению сегодня мы выбрали с вами, и первое – это прошедший в Сочи достаточно крупный форум, если его так можно назвать, «Инновации на рынке недвижимости». Вы были одним из его участников в статусе...
Слушателя, наблюдателя, ну и задающего вопросы. Обычно... Там другого статуса и не было, но выступающий.
В таких случаях обычно говорят, это была площадка для обмена опытом, мнением. А вообще у нас сегодня, ну, профессиональное сообщество, я понимаю так, что там были чиновники от Минстроя, например, России, вообще слышат то, что говорят представители риэлторского сообщества, регионального риэлторского сообщества?
Я думаю, да. Причем я задавал вопрос именно на уровне заместителя министра Минстроя Российской Федерации. Было там задано два вопроса. На один ответил, на второй не ответил. Но дал личную почту, чтобы я потом ему сформулировал, и он смог ответить. Потому что, ну, все равно тяжело отвечать на вопросы, когда ты, ну, перед публикой достаточно там в большой аудитории, и сходу дать какой-то... Ну, детальный ответ, но сложно, я понимаю, поэтому на один вопрос он не ответил.
А что за вопрос, если не секрет?
Ну, поскольку одним из направлений деятельности, которое я занимаюсь, это малоэтажное строительство, то есть и был конкретный вопрос, связанный с малоэтажным строительством.
Ответ вас удовлетворил?
Ну, его не было.
Это как, вот это как раз
да,
по нему не было.
Нему
а
не
ответ,
было.
На который все-таки мы
да, ну, смотрите, у нас с 1 числа очень глобально поменялся 214 федеральный закон, это о долевом участии в строительстве. Есть много требований к застройщикам, которые появились. В том числе появился так называемый компенсационный фонд. Если до января месяца застройщик мог застраховать свою ответственность, ну, у любой компании, которая была сертифицирована, ну, а, скажем так, была в списке Центрального банка страховых организаций, которые могли как раз страховать ответственность застройщика перед дольщиками. С июля месяца, ну, надеюсь, будет создан компенсационный фонд. Сейчас до июля месяца продолжают работать страховые компании. С июля месяца будет компенсационный фонд. То есть застройщик будет платить 1%, я так понимаю, сразу же от всех дольщиков, которые будут входить, ну, как раз-таки в стройку. И вот этот 1% – это будет, скажем так, такой компенсационный фонд, который в случае, если застройщик обанкротится, не сможет исполнять свои обязательства перед дольщиком, ну, пойдет на возмещение затрат на достройку многоэтажного жилья.
А почему 1%, если не секрет? И хватит ли этих денег?
Я думаю, хватит. У нас не так, наверное, много по России. Ну, может быть, кажется по-другому, потому что все-таки каждая стройка, которые были обманутые дольщики, она привлекает активное внимание СМИ, и эта информация так через СМИ будируется, и все про нее знают. А в общем количестве сданных домов, строящихся домов, то есть это, ну, наверное, какой-то минимальный процент именно не сданных.
Коллегиальная ответственность – это справедливо по отношению к застройщикам?
Ну, это правильно. Я, на самом деле, поскольку сам привлекаю деньги дольщиков, я даже не знаю, ни разу не видел представителей страховой компании, куда я плачу. То есть, я просто отправляю платежку в Москву, мне приходит в конверте договор страхования, с этим договором страхования и иду в регистрационную палату. И мне непонятно, в случае, мало ли, если бы я не исполнил обязательства, что это за страховая компания, куда она потратила мои деньги, и не обанкротится ли она, то есть если там мои дольщики начнут привлекать к ней претензии. Все-таки этот компенсационный фонд общий, его достаточно проще регулировать. И, ну, это, наверное, такой правильный шаг. И, кроме того, поменялись и требования к уставному капиталу застройщиков. Проектная декларация их из трехстраничного документа превратилась в, ну, достаточно внушительный по объему документ. Mm-hmm. То есть, даже несмотря на то, что у меня малоэтажное строительство, и у меня, ну, не так много квартир, то есть, моя проектная декларация 30 листов. То есть застройщики представляют по 500 листов проектную декларацию.
Если речь идет о квартальной застройке, например, да,
да, там инфраструктуры. То есть запрашиваются все технические условия, то есть запрашиваются справки об отсутствии судимости, об отсутствии там недоимок.
Судимости...
Это именно директора, главного бухгалтера. Там, ну, достаточно большой перечень вот, требований к застройщику, чтобы получить заключение Минстроя на соответствие проектной декларации закону 214.
Вопрос по компенсационному фонду. А каковы инструменты управления им? Вы, как владелец бизнеса по малоэтажному строительству, как можете этими деньгами распоряжаться?
СРО? Никак. То есть, никакого, видимо, СРО не будет. То есть, есть и добровольное СРО. То есть, в плане компенсационного фонда механизм пока непонятен, и он сейчас пока не создан. И детально в это пока застройщики не погружаются.
И вы в том числе?
Да, потому что он не начал работать.
И план себе не рисовали, каким бы образом? Потому что, ну, либо страховой платить, который...
Это выгоднее, компенсационный фонд выгоднее, потому что страховая компания это...
А в чьих руках будут
заточены
деньги? Вы договариваетесь с другими застройщиками о открытии счета в банке? Вдруг ваши деньги пойдут не на тех дольщиков обманутых, на которых
нет,
вы хотели?
Нет, я думаю, все-таки будет большой котел, куда будут со всей страны, с каждой стройки скапливаться определенный финансовый ресурс. Кто будет распорядителем этого фонда, я не знаю, и так детально я в это не погружался. Я думаю, пока даже это не прописано вот детально, чтобы можно было вот прямо сейчас входить. Он не создан, соответственно, детально пока не прописано. Есть какие-то общие фразы, поскольку у нас законы, да, все-таки все достаточно общее. Ну, вот есть компенсационный фонд. Что, как, почему, это пока неизвестно. В любом случае, я для себя понимаю, что это достаточно эффективный способ и обеспечение, наверное, ответственности там, и безопасности дольщиков. И этот механизм, он реально будет работать, и, думаю, тех денег, которые будут собираться, будет достаточно. Как раз-таки на форуме также прозвучал пример. Немалоизвестная компания СУ-155, московский застройщик, порядка 30 тысяч обманутых дольщиков. Поскольку он сейчас достраивается и пытается реализовываться те квартиры, которые не были проданы там дольщикам, и спроса нет. Это я плавно перевожу к тому, что тренд такой нисходящий до регионов пошел. Это все-таки как на самое малоэтажное строительство. И на уровне министерства говорят, почему? Ну, застройщики понятно, почему. Не застраивают именно небольшие дома, какие-то проекты, а именно вот все там выше 25 этажей, вот предел мечтаний каждого крупного застройщика. Нет, и сейчас будет уже принята программа именно по помощи именно в благоустройстве придомовой территории. То есть государство хочет участвовать именно в развитии территории, может быть, в том числе и по малоэтажной застройке, когда будет комплексно развиваться территория, и государство будет принимать участие в развитии инфраструктуры. И в этом случае будет выгодно создавать проекты, где не будет высокой этажности, и интерес застройщика там, финансовый будет тоже соблюден, тоже, что немаловажно.
Благоустройство как фактор мы еще вернемся сегодня в рамках программы, но все-таки по итогам форума, вот в части обмена опытом обозначение каких бы то ни было трендов?
Основной тренд – это роботизация и, как со слова Германа Оскаровича, у нас абсолютно все отрасли будут подвержены цифровизации, как он так выразился. Он привел таблицу, где указано прям по отраслям, какие отрасли уже сейчас вот воронка цифровизации поглотила, а какие отрасли у нас на периферии. Ну, наверное, основные отрасли – это IT у нас ушла, ритейл, кстати, у нас стал активно уходить, и был такой приведен пример. В Америке были построены торговые центры буквально несколько лет тому назад, они начинают пустовать. То есть, это реальный убыток инвесторов, которые вкладываются в торговые центры. То есть, видимо, ритейл стал уходить у нас
онлайн.
Люди стали покупать, и торговые центры начали пустовать. Я понимаю, что, может быть, до нас эта тенденция дойдет там, через несколько лет, но она обязательно к нам придет. Отстающие, это, понятно, сферы ЖКХ и нефтянка, нефть, газ. То есть, они там на самых последних позициях.
Ну, какая там цифровизация может быть? Какой?
Вот, может быть, поэтому. А так, в основном, реклама, недвижимость, туризм, ритейл, ну, все, ну, наверное, все там. Сейчас можно спокойно забронировать отель, то есть на каком-нибудь букинге, рекламу делаю, да, онлайн, то есть купить онлайн-билеты и там улететь, и спланировать отдых минут за 15, за 20, просто находясь со смартфона. Также, я думаю, и недвижимость, вот я как представитель, я 12 лет недвижимости, я понимаю, к чему идет такой тренд, не хочу делать рекламу сервису Сбербанк, но, видимо, все равно скоро о нем все узнают, а для нас это хороший звоночек, особенно звоночек тем компаниям риэлторским недвижимостью, которые занимаются, которые занимались скорингом клиентов с интернета, ну, посредством рекламы, директа, то есть какого-нибудь SEO-продвижения своих сайтов, собирали клиенты и акцентировали их там на продажу своего продукта. Ну, даже не своего продукта, а на каких-нибудь новостроек. Сейчас, как опять Герман Оскарович сказал, они хотят быть дирижером, они хотят быть единственным посредником между продавцом и покупателем. Это будет банк. Со своим ресурсом они это де-факто уже сделали. То есть это не надо говорить, что это когда-то будет, это уже сейчас работающий инструмент с декабря месяца. Когда человек, ну, пока это еще только клиенты Сбербанка по уникальному логину и паролю могут войти на этот ресурс и выбрать новостройку, или, ну, пока только новостройку, и купить ее. Также будет предложено несколько сервисов в плане оформления ипотечного кредита, там проверка чистоты, там выбора агентства недвижимости, хотя я в этом случае не понимаю, для чего он нужен будет.
Может быть, это пока только декларация?
Ведь это не декларация, это уже рабочий инструмент.
Я имею в виду, что выбор агентства недвижимости – это декларация для того, чтобы пока не будоражить эту отрасль. Вы, как застройщик, наверное, заинтересованы в подобном сервисе. Но как руководитель агентства недвижимости непосредственно, наверное, понимаете, что рано или поздно это может привести к тому, что вообще вот эта прослойка в виде риэлторов, она будет выключена из системы?
И, возможно, лет через 10. Пока даже не знаю, каким способом. Вот, на мой взгляд, сейчас мы риэлторскую составляющую никак не сможем, потому что рынок вторичного жилья очень богат на всякие ситуации, которые никоим образом через смартфон решить нельзя, не онлайн. Что касается рынок новостроек, вот сейчас при наличии такого ресурса, конечно же, вот именно к профессии риэлтора туда уйдет, именно по продаже новостроек. Потому что человек, зачем ему будет риэлтор, когда он может спокойно за час оформить ипотечную заявку, за 2 часа купить недвижимость, через 3 получить свидетельство. И это все реалии там 5 лет.
Это, наверное, хорошо все-таки.
Это хорошо. Для клиента хорошо. Для агентства, которое специализируется в продаже новостроек, это плохо. Пускай задумаются.
Ну, кстати, подтвердите или опровергните, но сразу после рекламы тренд на то, что многие застройщики сегодня отказываются от услуг риэлторских агентств, сосредотачиваясь на открытии собственных офисов продаж, mm-hmm. наработке собственной клиентской базы. Слушателям напомню, что гость программы «Рынок квартала» на этой неделе Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец».
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук. Сегодня звукорежиссер. В гостях у нас Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец». Вот вопрос, который мы затронули в предыдущей части программы. Удобный сервис одного из наших банков, крупнейшего банка нашей страны, который в какой-то момент времени приведет, по крайней мере, на рынке недвижимости новостроек, к, ну, нивелированию функций риэлторских агентств.
В какой-то ее части. Банк никогда не будет заниматься продажей вторички, это ему неинтересно. В любом случае, риэлтор всегда свою нишу займет, просто если сравнивать там, ну, не знаю, вот рынок недвижимости с куском пирога, то постепенно вот каждый кусочек какие-то другие отрасли от нас отбирает. Ну, например, реклама объектов недвижимости. Понятно, какие ресурсы там крупные, федеральные, просто каждый кусок от этого большого пирога, который мы называем недвижимость, да, откусили у риэлторского сообщества. То есть вся информация, она уже не сосредоточена в руках риэлтора. То есть она сосредоточена там, в каких-то других ресурсах. Один, ну, банк, соответственно, занимает тоже свою определенную большую отрасль. Он также пытается вот этот кусок пирога тоже себе забрать. И то, что остается, это продажа вторичного жилья, это оказание помощи застройщикам в продаже того вторичного жилья, с которым к ним приходят покупатели. Но я думаю, это никогда не уйдет от нас, от риэлторов. И вот на самом деле риэлторский бизнес, он низкомаржинальный. Я, конечно, не знаю, почему такие заблуждения, у населения, что риэлтор – это тот специалист, который получает большие деньги за несуществующую услугу. На самом деле, очень сложный, кропотливый, знания емкий бизнес, и ни один банк, то есть ни один онлайн-ресурс никогда, с этой профессией ничего не сделает. По крайней мере, вот я говорю, на сегодняшний день владею той информацией, которой владею. Да, и поэтому я за риэлторский бизнес не боюсь, но, опять же, какой-то кусок пирога был у нас уже отобран.
А еще один кусочек могут отобрать сами застройщики, которые, как по крайней мере свидетельствуют мои источники, все чаще склоняются к прямой продаже своих объектов, минуя посредничество риэлторов. Остались компании, которые...
На самом деле нет, это заблуждение. Вообще, застройщики, они нуждаются в партнерах. Поскольку агентство недвижимости к нам человек пришел продавать вторичное жилье, и на наше уже усмотрение, на какую новостройку мы его ориентируем. На самом деле. То есть я, поскольку был конгресс, там было много представителей, в том числе риэлторских компаний. Если риэлторские компании бывают добросовестные, бывают и недобросовестные. То есть и прям впрямую мне было сказано, вот я... То есть у меня крупная сеть агентств недвижимости, ко мне пришел клиент, который... хочет продать вторичное жилье, хочет купить новостройку. Если застройщик, который мне там ничего не платит, то есть я к нему вообще не поведу, тот, который мне мало платит, я еще подумаю, привести своего клиента туда или не привести. То есть, а вообще, если мне будет выгоднее ему продать какое-нибудь вторичное жилье, у меня и аргументов возражения на это переубедить клиента с новостройки на вторичку достаточно будет. То есть я ему продам вторичное жилье. И поэтому застройщики приходят к нам в агентство недвижимости и аргументируют нас, в том числе и заинтересовывают финансы, чтобы мы своих клиентов, которым мы продали вторичное жилье, привели к ним. То есть вот эту цепочку. И в общей структуре продаж как раз-таки риэлторские компании занимают минимум 30% у застройщика, а собственный отдел продаж, может быть, 40%, остальное, еще бывает рекомендации, еще инвесторы, различные процентных соотношения. Вот лично у меня из опыта как застройщика малоэтажного жилья, у меня только 20% клиентов привело мне крупный федеральный ресурс, куда подаются объявления, только 20%, 80% это все остальное. То есть это большое заблуждение, что можно легко подать какое-то свое объявление, в том числе по продаже новостройки, на ресурс и просто собирать оттуда клиентов и покупателей. И 30% вот в этой структуре это были агентства недвижимости. То есть мне агентство недвижимости привело больше клиентов, нежели чем крупный наш федеральный ресурс.
Поиск, да, и так можно назвать. Это федеральный ресурс все-таки подразумевает, что ручками и глазками.
Ручками, глазками, да, больше клавишами, потиранием экрана, смартфона. То есть, это заблуждение застройщиков, поэтому застройщики к нам идут, нас любят, нас мотивируют, и мы с ними в связке. Я думаю, эта связка, если будет нарушена со стороны крупного нашего банка, но все-таки не навсегда и не в полном объеме.
Еще один блок вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить, они взаимосвязаны друг с другом. С одной стороны, президент Владимир Путин неожиданно произнес фразу «благоустройство», и сразу закипела жизнь и работа в этом направлении. Начали создаваться фонды, уже резервируются какие-то средства. Многие полагают, что речь идет лишь о благоустройстве территории вокруг уже созданных домов. В первую очередь, конечно же, представляются пятиэтажки и вот эти самые разбомбленные еще в период даже советского времени придомовые территории. Но, насколько я понимаю, здесь благоустройство рассматривается в самом широком смысле этого слова, и очень часто само понятие закладывается при строительстве нового жилья, а тут возникают факторы точечная застройка или комплексное освоение территории, где-то есть возможности для создания наилучшего благоприятствования с точки зрения благоустройства, а где-то нет. Как сегодня выглядит ситуация, и все-таки каков фактор в части наличия той или иной придомовой территории и ее благоустройства в выборе?
Давайте я вам так отвечу. Я все-таки отвечу сторонами покупателя, стороны покупателя. Комплексная застройка, чем она интересна? Во-первых, комплексная застройка проходит через процедуру проекта планировки территории. И в идеале проект планировки территории должен предусматривать всю инфраструктуру, которая будет, ну, необходима для жителей, купивших квартиру в новостройке. То есть, это школа, садики, больницы, какие-то парки, рекреационная зона, то есть, там, ну, какой-то парк.
Да, велосипедных
дорожек. Да, мне вот в этом, ну, на, не знаю, вот именно как пример какой-то реновации и качественного проекта планировки территории, это бывшая территория психиатрической больницы у нас на Революции, застраиваемая Гулливером. Ну, сделал рекламу, застройщик, может, галочку поставит. Но так или иначе, это вот единственный, наверное, у нас пример именно реновации, когда территория была, что-то было до нее, да, потом застройщик пришел и полностью поменял. Поменял и концепцию вот этого участка, и там и зона парков, и все-таки места благоустроенные будут. Что касается точной застройки, мне непонятно, почему все-таки администрация до сих пор нам подписывает разрешение на строительство на каких-то на 30 сотках, 25-этажные дома, где непонятно, люди будут где ставить автомобили. Причем нет никакой ни подземной парковки. Ну, я просто считаю, что это... Ну, так делать не надо, мягко сказать.
Ну, а что делать тогда с этими участками? Ведь кризис 2008 года в первую очередь привел к тому, что наш город стали называть, неоднократно уже эту фразу произносил в эфире, городом с вырванными зубами. У нас огромное количество территорий, участков, которые, кроме как... точечным образом не застроить, и, ну, парки разбивать там собственники этих участков не станут точно, это экономически невыгодно. Что делать тогда с этими участками? Получается ведь...
Ограничивать этажность, по-другому здесь никак нельзя. Ну, например, участок где-нибудь в центре города. Понятно, там инфраструктура такая, какая есть. Школы, садики. То есть, и чтобы... Ну, я понимаю, что застройщик здесь не будет вкладываться ни в какую социальную инфраструктуру. И давать им возможность строить 25-этажные дома или какие-нибудь высотные дома, но меняя облик города, я тоже не понимаю. Я понимаю точку экономику застройщика, но не понимаю позицию властей в этом случае.
Потому что их-то задача главная как раз ориентироваться на клиента, на покупателя этого жилья, а не на застройщика. Хотя, с другой стороны, и денег все-таки...
И надо понимать, во-первых, не будет парковочных мест в достаточном объеме, не будет создан никакой инфраструктуры, никакого благоустройства, кроме какой-нибудь дешевой детской площадки, пару горок, там, ну, не знаю, может, какая-то качелька, и все, вот это благоустройство закончится. Но асфальтируют площадку, это же не благоустройство. Это, ну, непонятно что, это эконом плюс.
Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец», гость программы «Районный квартал». На этой неделе прервемся на федеральные новости.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районные кварталы» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Андрей Лешков, директор агентства недвижимости «Ларец». У меня сегодня в гостях вот эта вот важная тема благоустройства прилегающей территории. Ну, понятно, что возможности у застройщика, действующего через какие-то точечные строения, меньше, чем у тех, кто пытается комплексно осваивать территорию. И вы уже отметили, что, в принципе, как ограничение этажности как фактор может повлиять на... и сдержать, по крайней мере, застройщика от необходимости обдуманных шагов. А может быть, мы просто преувеличиваем сегодня требования самих покупателей к благоустройству территории, и фактор того, что я буду жить, пусть и в однокомнатной квартире без парковки в центре Перми, будет перевешивать фактора того, что я буду жить в такой же квартире, но, скажем, в окружении леса и в 30-минутной доступности от
центра. У нас в Перми стало появляться очень много интересных проектов, и они начали между друг другом конкурировать. Не секрет, вот сейчас, проехавшись, например, от аэропорта до центрального рынка, и справа, и слева очень много проектов. И так можно радиально в любую точку города. Много новостроек, много башенных кранов, которые постоянно что-то строят. Много проектов интересных и менее интересных. Если покупатель, он может выбирать. Есть хорошие площадки, хорошие новостройки по такой же цене, как, возможно, там... элемент точечной застройки, и покупатели будут голосовать рублем. Тем более, вот есть тренд, в Екатеринбурге уже 2-3 года, когда идет перенасыщение рынка, то есть идет переизбыток новостроек, реально построены дома, которые не проданы. Непроданные квартиры. И в Ростове, в Краснодаре это давно, просто целые многоквартирные дома непроданные стоят. В Екатеринбурге это тренд 2-3 лет. Мы также придем к этому, ну, может быть, там через год-два. И у нас будут реально квартиры стоять, которые будут непроданы. И застройщики будут уже выбирать проекты, где они смогут привлекать покупателям, в том числе и развитой благоустроенной территорией. И точечная застройка, то есть она сама по себе, то есть она, конечно, останется, может быть, в каких-то хороших местах, где действительно там, ну, чисто из-за местоположения покупатель будет покупать квартиру, но так или иначе покупатель будет голосовать рублем именно за те новостройки, где будет благоустроена территория. Это уже сейчас видно. Может быть, дом хороший, а припарковаться негде, ребенку гулять негде, то есть неудобно выезжать. Ну, вот я сейчас не знаю, конечно, пример около Пушкина Компроса, не буду называть новостройкой, но это, я считаю, пример безобразия, который вообще может быть на территории Перми. Когда такой большой дом, непонятно, как люди будут заезжать, и так перегружена улица Пушкина, нет парковочных мест, нет благоустроенной территории.
Да, еще и зона платной парковки.
И вообще надо понимать, что Комсомольский проспект – это территория, ну, как это называется, сталинский ампир, да? Вот если я не ошибаюсь, это как раз от, да, от, ну, весь Комсомольский проспект. И так менять его облик, то есть, что комплексом коммерческим черный квадрат и вот этой новостройка около Пушкина Компроса. Но это такие плохие примеры, которые могу привести. Мне все-таки больше нравится это Гулливер, я его назову, что мне нравится. Ну и как тоже пример развития территории, это Ива, спортивный микрорайон. Все-таки я понимаю, к чему это там идет, там будут и школы, и садики, и больницы, будет зона парков, и туда люди и покупают там квартиру, туда люди голосуют рублем.
Но там ведь тоже не высоко, пока, по крайней мере, дома, которые строятся, достаточно невысокие.
Вот там переменные этажности, они, начиная от Ивы, там, где частная застройка, зона частной застройки, они постепенно поднимают этажность, ну, чтобы опять не было девятиэтажного дома.
Напротив коттеджа?
Да, напротив коттеджа.
Роль малоэтажного строительства. Здесь хотелось бы вас, как эксперта, расспросить. Она будет? Придем мы, в конце концов, к тому, что видим в американских фильмах?
Малоэтажная Америка, да. Да. Я думаю, мы к этому придем. Это тренд, может быть, десятилетия тренд, и даже крупные застройщики уйдут в малоэтажное строительство. Я уже говорил в одном из эфиров на вашей радиостанции, что 25-этажные дома, где нет, опять же, вот и благоустройства вменяемого, будут с каждым годом все меньше и меньше интересовать покупателей новостроек. Чем плюс малоэтажного строительства? Ну, во-первых, места общепользования всегда будут в надлежащем состоянии. Трудно, наверное, в нормально работоспособность состояние держать лифт, когда там 25 этажей жильцов. Да? То есть это все будет там, в негодном состоянии там, через 5-6 лет. Малоэтажное строительство, плюс какая-то развитая инфраструктура, плюс, возможно, федеральные программы, которые будут в этом участвовать, и небольшое количество соседей. Ну, мне кажется, это такой оптимальный путь развития. Что дома, то есть не выше там, 3-4 этажей, что таунхаусы, которые сейчас стали активно застраиваться, в том числе и моей компании. Все это тренд десятилетия.
Ну и в заключение уже нашей программы хотелось бы еще одно ваше экспертное мнение по вопросу, всплывшему в паблике совершенно недавно. В Москве утвердили проект по сносу пятиэтажек. Я сомневаюсь, что когда-то что-то подобное будет реализовано у нас, но есть примеры Калининграда, где пятиэтажки после капитального ремонта выглядят просто удивительно. Они похожи на немецкие шале, сделаны как раз в этой же стилистике. Каково будущее пятиэтажек в Перми? Как вы относитесь к инициативе Москвы полностью от них избавиться? Ведь они очень часто в таком виде застроены, создают такие кварталы, что, ну, не сказка, кстати, не пером писать в негативном, конечно, отношении.
Вот если оставлять за скобкой юридическую составляющую, потому что сейчас только аварийное жилье, то есть может быть там принудительно там снесено, и человек, собственник, может принудительно быть выселен куда-нибудь на окраины, там, в какую-нибудь новостройку, которая специально для этих целей была построена. Сейчас так происходит. И так происходит на всей территории Российской Федерации. Я так понимаю, будут какие-то внесены изменения в гражданский кодекс, в жилищный кодекс, которые позволят собственника жилья, там, лишить его собственности и куда-то переселить. Я думаю, одно из возражений вот собственника, который является вот этого дома хрущевского типа постройки, это именно район, куда он будет переселяться после сноса.
Но пока декларируется, что если, в том же районе.
Да, если бы это будет тот же район, я думаю, владельцы хрущевок там всеми руками за будут переселяться в какое-то новое уютное жилье в этом же микрорайоне, и от этих хрущевок, ну, ничего не останется. Это хороший путь развития, просто очень дорогостоящий. Если, может, Москва может себе это позволить, ну, не знаю, как насчет Перми. У нас примеры двухэтажных бараков, которые в центре Перми до сих пор никто не может переселить.
Ну, это как идея, конечно, хороша, но она жизнеспособна? Вот опять же, если выходить за рамки юридических взаимоотношений в мегаполисах, стоит оно того? Вот у нас много пятиэтажек стоит, например, по улице Ленина, снеси их, да построй там что-нибудь, имитирующее сталинский ампир, для того, чтобы придать хотя бы какой-то общий облик перекрестку Ленина-Компроса того же самого.
Ну, об этом можно только помечтать. Я думаю, у нас есть районы, которые действительно требуют вот сноса вот пятиэтажных домов. Я даже сейчас не буду говорить про центральную улицу. Мне, например, Мотовилихинский район нравится, где бульвар Гагарина, 105, 107. Вот, там просто панельные дома, которые сейчас видно, что, не знаю, сколько они еще простоят, 20-30 лет. И этот вопрос надо будет решать. То есть, либо решать путем участия в программе по расселению ветхого аварийного жилья, либо это в каком-то добровольном порядке, чтобы не было такого негатива со стороны собственников. Я ведь понимаю, то есть, несколько пятиэтажек, которые там через 20-30 лет там, придут в негодность, да, и будут расселять на окраины. Это же большой резонанс, и будут и в СМИ, и люди будут выходить на митинги.
Кстати, опять по поводу окраин и малоэтажного строительства. С точки зрения экономики, к вам опять же, как человеку, занимающемуся малоэтажным строительством. Наверное, последний вопрос уже в нашем эфире. Малоэтажное строительство, пусть и на окраинах, как альтернатива хрущевкам в центре, если речь пойдет не о выселении в 25-этажке на окраины, а в таунхаусы, это невозможно физически, слишком велика разница в цене, и даже компенсация со стороны государства не позволит людей отправить жить в нормальные условия.
Ну, все говорит о площади. Хрущевка даже трехкомнатная, это 60 квадратных метров. Минимальная площадь таунхаусов тоже 60 квадратных метров. Пожалуйста. Просто вы еще становитесь обладателем какого-то земельного участка. Что касается какой-то инфраструктуры, но она так или иначе создается, даже на окраинах, потому что там есть место, где можно ее размещать. И, я так понимаю, очень вот бывший губернатор антиплотно занимался. Я вот в этом не вижу никаких проблем. Единственное, то есть, тут надо, чтобы комплексно тогда застраивалась территория именно малоэтажным жильем. Но пока это застройщикам невыгодно, но при условии, что государство будет принимать участие в развитии инфраструктуры, то, мне кажется, за этим будущее.
Но ведь это снимет огромное количество проблем, главной из которых является смена просто места проживания. Лучше быть в частном доме.
Вообще, окраина не пугает, потому что сейчас город Пермь находится в середине транспортного кольца. Можно выехать там на это кольцо и в любое место города буквально там за 20 минут, даже за 30 доехать. Никакой проблемы нет.
Не пробки, но все-таки обещают развитие инфраструктуры и дорожной сети. Большое спасибо. Андрей Люшков, директор агентства недвижимости «Ларец», был гостем программы «Районный квартал» на этой неделе. Провел ее для вас Артем Жаворонков. До свидания, до новых встреч.
До свидания, Артем, спасибо.